Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, друзья. Добрый день. С вами передача «Витраж». А это значит что? Это значит, что вас ждет новое, интересное, увлекательное путешествие в мир искусства. И, как всегда, нам поможет это путешествие совершить наши гости. Искусствовед Ирина Языкова. Добрый день, Ирина.
Здравствуйте.
Мы сегодня немножечко выбились из хронологии. Ну, собственно, у нас и не было обязанности идти в хронологии по библейским событиям, хотя был когда-то такой период. И сегодня, если вы читали анонс, мы предложили такую тему «Загадки тайной вечери Леонардо да Винчи». Конечно, мы будем говорить не только об этой, наверное, самой известной фреске Леонардо, самом известном его произведении. Мы посмотрим, как и другие художники изображали события Гефсимании, события Тайной вечери, взятие Христа под стражу. То есть вот вокруг этих событий мы будем фокусироваться. Но, конечно же, начнем с Тайной вечери, потому что это одно из самых таинственных произведений Леонардо и вообще, наверное, одно из самых таинственных произведений в искусстве. Ирина, как считаешь?
Ну, пожалуй, во всяком случае, вокруг Леонардо и вокруг этой фрески было очень много споров уже при жизни художника. А сама личность художника, она привлекала большое внимание, потому что он был необычным, несмотря на то, что период Возрождения, эпоха Возрождения, это 15-й, начало 16 века, много было талантов, много художников, это такой расцвет, особенно в Флоренции. Ну, не только там, и Венеция, и Рим, конечно, тоже. Вот. Но даже на этом фоне, на фоне многих-многих интересных художников, Леонардо поражал своей необычностью, и вокруг него всегда ходили легенды. Ну, вспомним, что он был человеком, во-первых, он сам считал, что он, прежде всего, ученый.
Ученый, да. Он такой универсал, вот как у меня, да? Такое впечатление.
Ну, там многие люди занимались в это время там несколькими искусствами, там и архитекторы были, и скульпторы, и живописцы, и так далее. Но Леонардо был ученый, потому что он считал даже живопись методом исследования реальности. Mm-hmm. И он, например, очень глубоко изучал анатомию. Для этого он резал трупы. Вот. А многие думали, что он режет трупы для того, чтобы колдовать, например.
Потому что Бенедикт... Ну да, в его время это, наверное, еще больше шок вызывало, чем сегодня бы,
конечно, да? Когда анатомия была под запретом, и ему специально даже было выдано церковью разрешение резать трупы, вот, ну, с целью вот такой, да, науки. Uh-huh. Но для людей это было, ну, просто шок. Как это... Священное человеческое тело.
Ну, то есть фактически вокруг него уже был такой нимб, да? Чего-то странного, мистического.
Он книжник, ага. Он какой-то необычный человек, владеет какими-то секретами, которых никто не знает. И вот, эти секреты он использует и в своей живописи. Ну, давайте обратимся сейчас, собственно говоря, к фреске. Я напомню, да, вот сейчас, я надеюсь, видно ее, да? Фреску Леонардо «Тайная вечеря». Я напомню, что она написана на стене трапезной монастыря при церкви в Милане, Санта Мария делле Грация. И чем она необычна? Мы сейчас к ней привыкли, и даже наоборот, это считается таким классикой.
Классика. Сейчас воспринимается как классика, да?
Как классика. А он, конечно, когда ее написал, во-первых, он ее писал долго. Все приходили, смотрели, он никак не мог ее закончить. И даже когда уже там герцога Сфорца привлекли к тому, чтобы он как-то подействовал на него, очень интересно. А он пришел, значит, и стал уговаривать, чтобы скорее художник закончил эту фреску, что на него жалуется настоятель. А он так подумал и сказал: ну, знаете, я долго искал образ Иуды, но, пожалуй, глядя на настоятеля, я уже нашел этот образ. Ну вот, это очень интересно. И интересно, еще такая легенда есть о том, что он действительно долго искал образ Иуды, и, наконец, он увидел какого-то такого, ну, как бы мы сейчас сказали, бомжа, да, то есть человека такого опустевшегося, пьяненького на улице и так далее. Он его привел в мастерскую и стал с него писать. Вот, и говорит, что-то мне ваше лицо знакомо. Он говорит, вы знаете, несколько лет назад вы с меня писали Христа, но только с тех пор прошло, у меня многие события в жизни были, и я вот дошел до такого, ну, опустился, да, потому что там потерял все, разорился, запил и так далее.
То есть а Христа писал для какой картины?
Для этой же.
Для этой же.
Да, он несколько лет писал эту книгу. То есть это тоже о чем-то говорит. Хотя это, скорее всего, легенда, опять же, из тех, которые ходили вокруг него. Но это говорит о том, что он заложил очень интересную идею в свою картину. Ну, во-первых, он первый, один из первых, или, по крайней мере, первый, кто так ярко заострил на словах Христа. Мы потом увидим, что совсем это не все делали художники. На словах Христа «один из вас меня предаст». И это, собственно говоря, нарушило вот такое течение этой трапезы. Это же пасхальная трапеза, пасхальный седер. Все должно быть торжественно, по канону. Да, определенные слова произносятся, потому что, если посмотреть, как еврейский седер происходит, там младший задает вопрос об исходе, почему мы празднуем этот день, и старший отвечает о смысле исхода израильского народа и так далее. Да? И здесь младший – это Иоанн, который, да, наверное, задавал такой вопрос. И вдруг Христос посреди вот этой торжественной трапезы говорит, один из вас меня предаст, и все. И это взорвало, да, людей, и начинают не я ли, да, вот смотрите.
Но здесь такое ощущение вот смятения скорее, да, совершенно нет, то, что ты сказала, ритуальности какой-то, да, такой размеренности.
Все, кончилась ритуальность, потому что он задал вопрос, который относится к каждому, не вообще к народу, исход, да, что празднует Пасху евреи, да, исход народа, а тут кто-то, да, вот из тех, кто, это же узкий круг, да, людей, самых близких его учеников, 12. И вдруг он говорит, один из вас меня предаст. И, конечно, каждый взволновался, кто-то вскочил. Смотрите, кто-то там показывает на него, кто-то на себя, кто-то... ну, вот это вот психологически, конечно, взорвало атмосферу, и мы видим, что Леонардо так и изображает, да, что все в разных психологических состояниях, но все думают об этом вопросе, да, вот об этом вопросе. Кто предаст. И всегда, конечно, большой вопрос, кто есть кто на этой фреске.
Я думаю, что прежде чем перейдем к этому вопросу, я сейчас сделаю небольшую такую вставочку. Друзья, это передача «Витраж» для тех, кто подключился только что, посвященная библейским сюжетам в искусстве. И сегодня мы выбрали тему «Загадки тайной вечери Леонардо да Винчи». С нами Ирина Языкова, искусствовед. И я хочу напомнить вам, что наша передача выходит благодаря вашим пожертвованиям. Хочу поблагодарить всех, кто нам помогает, и попросить вас продолжать жертвовать на служение Радио Теос. В описании эфира в соцсетях вы найдете такую ссылочку на Теос Медиа, пройдя по которой вы можете нас поддержать. Итак, «Загадки тайной вечери Леонардо да Винчи». Вот, как Ирина уже сказала, это был человек необычный и для своих современников в том числе. Скорее, нам он видится уже как классик такой, да, как что-то состоявшееся, великое. И сейчас вот кто есть кто, да, на этой фреске. То есть я так поняла, что первое шоковое вот такое ощущение произвело то, что он изобразил этот момент, когда Христос спрашивает, кто меня предаст, да?
Да, потому что до этого... ну, мы увидим, я сейчас покажу, как в разное время художники изображали, или уже точно показывают, кто. Чаще всего именно вот как бы распределение, да, вот добро и зло, да, потому что действительно здесь уже обозначен предатель, и все становится понятно, и с этого времени начинается то, что мы называем страсти Христова, да, вот. А здесь этого нет, здесь человек должен посмотреть и понять, кто действительно, как и апостолы спрашивают, так и зрители, стоя перед этим, он не сразу видит Иуду. И я знаю, вот даже по своим студентам, с которым мы много раз разбирали этот образ, люди не сразу находят Иуду. Ну, я для передачи специально приготовила такую...
Спойлер.
Сказку, спойлер, да, чтобы... Потому что если бы мы все время держали эту фреску и не говорили о других, может быть, кто-то бы и догадался бы сам. Ну, пусть у нас будет спойлер. Вот посмотрите, да. В центре Иисуса еще такая там интересная перспектива, то есть такая глухая стена, но прорезанная вот такими тремя окнами, да. Mm-hmm. Вот, и вот эта вот перспектива прямая. Вот, вот Иоанн, который на других фресках, там, иконах, картинах, он всегда как бы прильнувшим, как любимый ученик, всегда прильнувшим к плечу или к груди Иисуса. Здесь он отпрял, и ему Петр что-то говорит, дескать, спроси, что он имел в виду, да? Mm-hmm. Вот как бы видно это человеческая реакция. А Иуда вот. И мы не сразу замечаем, что в руке он держит мешочек, да? Вот, что-то держит в руке, но, как правило, другие художники рисовали мешок, то есть 30 серебряников. Да? Интересно, что у Петра тоже не сразу вы замечаете, в руке нож. Помните, он в Гефсимане отрежет ухо, да? Христос приставит. Ну и все остальные тоже здесь подписаны, и у каждого, значит, своя реакция. Это такой психологический, может быть, впервые психологический подход был избран художником для изображения вот этого очень важного для Евангелия эпизода. Но мы можем еще потом вернуться к Леонардо, но я хочу показать дальше, потому что вот, скажем...
А можно я задам вопрос? Ну, можно Леонардо вернуть, можно не... Как ты считаешь?
Пожалуйста.
Вот,
пожалуйста.
Вопрос как бы со стороны зрителя. Ведь когда мы смотрим, видим картину или разные картины на евангельские сюжеты, мы можем занять разную позицию. Мы можем быть такими отстраненными наблюдателями. Да? Вот что-то происходит, да, вот, ну, сюжет известный, интересно изобразил художник. А можем погрузиться в эти события как-то. Можем задать себе вопрос, кто я в этой сцене, да?
Ну, Леонардо именно так и хочет.
Хочет, да?
Конечно, он для этого и делает. Он обращается непосредственно к нам, потому что все сидят по ту сторону, а зрители по эту, но они как бы становятся участниками через вот эти психологические, эмоциональные жесты и реакции апостолов.
Конечно. То есть можно сказать, что эта картина, она нас все-таки как-то побуждает к диалогу какому-то, подумать, кто я вот, если бы я был там, да? То я в своей жизни, да, вот как я поступаю, как Петр, как Иуда, как Иоанн. Возможно такой подход, взгляд такой?
Да, именно такой подход, собственно говоря, и вообще Евангелие имеет в виду, потому что это не просто описание событий, это погружение вот в жизнь Христа. Христос пришел к каждому из нас.
Друзья, наши дорогие слушатели, зрители, давайте пофантазируем. У нас сейчас будет еще целая цепочка произведений разных на тему «Тайной вечери». Напишите, вот, кем вы себя чувствуете, да? Вот, если бы вы там были, да, вот в этой сцене. Каково ваше отношение к происходящему, к Христу? Ну, так вот, пофантазировать, да? Это на самом деле есть такой известный...
Пофантазировать, а просто подумать, да.
Подумать, да. Есть такой известный метод чтения Библии, он созвучен вот тому, о чем мы говорим, называется молитвенное чтение Священного Писания, когда мы как бы представляем себя в роли участника событий. И это нам помогает и глубже проникнуть в события, и помогает понять наше состояние, да? Какова наша вера. Вот напишите, кто вы в этой сцене. Ну, если у кого-то есть какие-то мысли, а мы пока пойдем смотреть дальше «Тайную вечерю», да. Как другие художники ее изображали.
Ну, вот, конечно, уже в катакомбах, в раннехристианский период мы находим, еще нет никаких ни храмов, там, ни торжественных богослужений, но уже изображают «Тайную вечерю», потому что есть Евхаристия. Да? И ранний период – это всегда изображение «Тайной вечери» как зарождение церкви. Да, потому что все близко сидят ко Христу, да, все на Него смотрят, и вот Его жест такой вещающий, и, значит, он, сие есть тело мое, сие есть кровь моя. Да, вот и на этих словах сосредотачивается.
Ирина, мы убежали от Леонардо, я забыла спросить, а вот все-таки вот этот известный код да Винчи, который современники думали, что он там что-то зашифровал, какую-то тайну, это все-таки больше вот, ну, такая аура вот таинственности вокруг него?
Конечно.
Или действительно какую-то тайну зашифровал?
Ничего у него нет, нет. Серьезные исследователи не видят там никаких кодов, ничего. Да, он зашифровывал свои записи, потому что он был амбидекстр, то есть писал двумя руками одинаково, работал двумя руками одинаково. Это вот для гениальных людей характерно. У нас всегда какой-то полушарий более развит. И он, например, писал свои трактаты, а у него сохранилось много таких научных, философских трактатов. Он писал левой рукой справа, ну, в обратную сторону. Ее можно читать... там, зеркало приложив.
Действительно подумаешь, что код есть какой-то.
Ну, да, ну, он это же просто, ну, как бы он не хотел, профанации, может быть, еще.
Ну, да, да.
Он, на самом деле, довольно страдал, что его не так воспринимают. Например, герцог Сфорца, да, он его держал при дворе, во-первых, потому что он был хорошим фортификатором, то есть построил крепость, хорошо защищавшую Милан. И он умел сочинять стихи вот так вот импровизационно сходу. Вот брал лютни, он прекрасно играл на лютни, и на любую тему сочинял. И это, конечно, нравилось гостям.
Вообще, это, конечно, потрясающе. То есть он был и архитектором,
да,
и строителем,
да,
и поэтом, и художником. Все.
Ну, я говорю, что его это даже могло оскорблять, потому что это как алмазом бить по гвоздям. Да? То есть это, конечно, хорошее, но это очень побочное, и побочный его талант. Вот. А живопись, философия, там, наука, вот это было для него талант. Ну, вернемся к тому, как изображали. Вот это Равенна, да, Сан-Аполлинарий.
Ну, да, ранние мозаики.
Ранний христианский храм 6 века. Это явно, так сказать, еще такая традиция катакомб, вот где вот как бы все апостолы едино, и противостоят Христос и с другой стороны Иуда. Да, вот они как бы в противостоянии. Вот, и как бы церковь между Христом и Иудой. Да, и вот интересно, что здесь рыба присутствует, тоже такой отголосок ранних христиан, когда Христа зашифровывали в рыбу.
Ну, Евгений нам тут написал, что он в жизни больше себя ассоциирует с Петром, но на картине, видимо, на фреске Леонардо, больше с Иоанном. Ну, как интересно.
Ну, интересно, да. Ну, вот иконописная традиция византийская, древнерусская. Здесь, поскольку она такая вероучительная, назидательная, здесь четко вот Иоанн прижимается к Христу, он его любит, да, а Иуда через весь стол тянется, да, потому что чаши, потому что Христос сказал в Евангелии, один из вас, кто обмакнет в чашу хлеб, тот и предатель.
Да? Ирина, почему у Иуды такие разные, как бы, красные и зеленые рукав? Это что такое?
Ну, дело в том, что это две одежды. Помните, он говорит, не берите двух одежд. У иудеев были две одежды. Одна такая более легкая, другая более теплая. Вот. И у каждого из них два цвета. Просто этот ярко-красный дает нам такой акцент, и вы сразу замечаете. Вот он, вот. Тут нет никаких загадок. Да? Тут, наоборот, все ответы. А у Леонардо загадка, вы еще должны понять, да? Где он сидит. Поэтому вот Леонардо первый, кто, может быть, вот так вот показал, да, загадочно и это. Ну, очень часто изображали Тайную вечерю и омовение ног, то есть два эпизода рядом, ну, потому что все на Тайной вечере происходило. Вот, опять же, в целях того, чтобы показать, да, как Христос говорит, вы называете меня Господом и Учителем, и правильно делаете. Да, и вы должны делать то же самое. Да? То есть как бы Тайная вечеря как такое как бы научение их быть другими, быть церковью, быть христианами, потому что вот скоро страсть, а потом он их оставит, и они должны быть научены вот этому новому завету, новой жизни. Да? Ну, это часто бывало отдельный эпизод, часто вместе делали с Тайной вечерей. Вот. Вот у Джотто, да, у Джотто все сидят вокруг, Иоанн припал, мы Иоанна видим, а Иуду мы тоже не сразу замечаем. Тут уже есть вопрос, да, он не столь психологический, да? Но вопрос, вот Маша, как ты считаешь?
Но Джотто-то раньше жил, чем Леонардо.
Да, да, поэтому он не взрывает это психологическим вот таким, ой, кто там, я или ты, или там он, или там, да, такие жесты там у них, помнишь? Вот. Но все равно человек должен уже взглядеться, уже понять, уже не назидательность, а скорее повествовательность, но с целью все-таки заставить человека думать. Не сразу ему дать ответ, да? А подумать. А вот опять.
Да, я предлагаю спросить наших слушателей. Я вот точно не скажу. Друзья, вот посмотрите на фреску Джотто. Где здесь Иуда, как вы думаете?
Ну...
Ну, давай пока еще чего-то расскажем. Может быть, кто-то быстро сориентируется, ну, и напишет. Да.
Ну, вот немецкий художник, да, он показывает вот, вот так. Ну, тут уже как бы... с немецкой такой педантичностью, и даже в руках у него уже то, что мы называем обладкой, да, хлеб, который уже четко напоминает причастие.
Ну, я предлагаю к Джотто вернуться, поскольку действительно мы не можем долго как бы
Нет, ну, я сразу скажу, вот Иуда.
Ну, я так и подумала, что это он,
Он побоялся ручкой, но не так уже явно, как...
Ага, рука, как, рука вот тоже его
подумала. Да, как у византийской древнерусской традиции. Вот, тут, это Кранах, тоже немецкий художник, но здесь уже все четко, потому что вот солдат подходит, человек обращается назад и получает, значит...
А что там лежит на блюде, как-то странно?
Ягненок, только он разделан.
А, вот очень хороший комментарий от Ольги. Ответ на наш вопрос, кто я на Тайной вечере. Ольга пишет, я бы там была слушателем и размышляла. Хороший, да?
Хорошо, да-да, тоже хорошо.
Спасибо, спасибо. Так,
это у нас... Идем дальше.
Козимо Росселли.
Да, Козимо Росселли, тоже художник 15 века, Кватручента. Ну, здесь просто вот видно, да, вот все сидят апостолы, они как-то между собой так тихонечко переговариваются, Христос чаш, и ровно напротив него Иуда. Но он с другой стороны, да. То есть, опять же, четко мы понимаем, кто есть кто, да. И интересно, что здесь вот кошка с собакой, да, вражда, вражда. Как бы символически он
показывает. А вот интересно, это картина, ну не фреска, кажется, да?
Это фреска. Это фреска, тоже фреска. Да? И здесь как бы в окошках, да, он рисует последующие эпизоды. То есть, что произойдет, да, вот Гефсимания, взятие под стражу, распятие.
Ну да. А вот интересно мне такой вопрос, ведь в основном, если писали фрески, то есть это же церковь тогда, да, как бы заказывала им. Да, а у церкви не было, получается, каких-то, ну, концепций, да, что изображать так или так? То есть была большая свобода у художника?
Ну, до 13 века, даже до 14, до Джотто, ну, чуть-чуть раньше, может, в 14 веке это движение от канона, от строгих таких программируемых богословских сюжетов и иконографий уже стали отходить. А в 15-16 веке тут уже вольница была у художников, каждый изображал, как он мог. Собственно говоря, даже на Леонардо мы уже видим, и вот его же современник Козимо Росселли, видите, они по-разному изображают. Нет, здесь уже все, здесь уже свобода художника пошла. Каждый художник интерпретировал по-своему. Да, вот еще.
Сейчас, секундочку, одну. Алексей, вы спрашиваете, наверное, насчет фрески Джотто, какой справа Иуда. Он там, по-моему, первый, он в белом одеянии сидит, да, и подтягивает руку.
Слева, от нас слева.
От нас слева, получается, да. А вот, Ирина, у меня еще такой вопрос. Мы сейчас сосредоточились на этой концепции, кто меня предаст, но все-таки ведь «Тайная вечеря» — это начало тоже таинства Евхаристии, да?
Вот, нет. Поэтому там у немецкого художника уже обладка.
Ну да, то есть каждый свой выбирал акцент, видимо.
Конечно, конечно. В том-то и дело, что до этого в основном писали как именно как созидание церкви через вот это первое таинство и причастие, да, Евхаристии. Вот здесь тоже ведь вот у Козимо Росселли Христос благословляет чашу. Да? И получается, что первый, кто сидит ближе всего к чаше, именно Иуда. Да? Но вот в православной традиции есть даже такая молитва перед Евхаристией. Да? «Не предам, не лобзанием я предам, яко Иуда, но как Петр исповедует тебя, там, помяни, как разбойник, вернее, исповедует тебя, помяни меня во царстве своем». То есть кто я? Иуда, разбойник там, и так далее. Да? То есть перед чашей мы размышляем, кто есть кто. Вот. Поэтому, конечно, это и таинство Евхаристии. Ну, повторяю, что она такая многогранная, тайна вечер, сюжет сам, да, что каждый из нее, или в каждую эпоху, я так сказала, из нее выбирали что-то другое. Вот для эпохи Возрождения, которые уже, может быть, немножко устали от средневекового такого нормативного искусства, они как-то пытались вот по-другому. Вообще, это эпоха ведь такого гуманизма, да, ну, еще не совсем антропоцентризма, но очень большого внимания к человеку, к его реакции. Да? Тут интересует не церковь, а что делает каждый человек перед...
Это про Возрождение, да? Ты
да, про перед этой чашей, перед чашей Христа. Да? Вот это Доминика Герландая. Но здесь вообще такое ощущение, что все апостолы сидят как такой суд, да, а ответственный, тот, кто отвечает, вот на другой стороне, и он, значит, и все на него смотрят, ну, кто-то не смотрит, конечно, но как-то вот Петр, во всяком случае, вот прям так.
Действительно, ощущение суда. Вот
это нож вытянуло. Поставил так и вопрожает, ты что тут-то?
Вот. Ну, такая более, может быть, назидательная монета.
Да, конечно. Ну, в меру, каждый в меру своего. А вот, например, знаменитая картина Николая Ге, русского художника XIX века. Вот, здесь «Тайные вечери» немножко по-другому изображена, потому что в XIX веке тоже интересовала, конечно, человеческая реакция.
Гуманизм тоже, да, вполне.
Да, это уже гуманизм как бы в России, то есть внимание к человеку. И здесь вот четко выделены среди апостолов, значит, ну, Христос, естественно, да, возлежит. Кстати, очень интересно, что на «Тайной вечере» не сидели за столом, а возлежали, да?
Возлежали, так что здесь ближе как бы, да?
Да, в XIX веке уже... библейскую археологию знал и так далее. Выделен Иоанн, он такая вот тоже человеческая реакция, удивленная. Выделен Петр, да.
Петр справа, да?
Да. Он как бы держится за стол, как бы встал за стола, да. Вот, и с гневом смотрит, да. Иуда, мы лица его не видим, да, но он явно заматывается в своем плаще, чтобы выйти, да. И вот это вот свет и тьма здесь четко поделены.
А Иуда – это вот этот темный силуэт, да?
Да, темный силуэт, как птица какая-то такая черная.
Вот. Вообще очень такая сильная картина.
Очень сильная. Она тоже произвела свое время впечатление просто взрывное, когда она выставлена была на выставке передвижных. Тем более, что тогда, как революционная молодежь, она еще отметила, что Христа Николай Ге писал с Герцена. Он дружил с Герценом, а Герцен был таким властителем дум. Он уже жил с границей, но издавал свой колокол и так далее. То есть это они немножко соотносили со своей такой революционной ситуацией. Да, вот такая вот подпольная
идея. Аллюзии такие.
Тайная сходка, да, и один вот предает и так далее. Да. Вот. А это уже 20 век. Сальватор Дали. Да, такой мистический момент, тут уже дело идет не о предательстве, а о теле Христовом, да, и не случайно как бы Христос мистически, да, парит над всем этим, да, его тело как бы такое космическое, и Христос, который, да, вот, показывает на чашу, на хлеб, на себя, и такой тоже он полупрозрачный. То есть тоже такой... Дали вообще очень такой сложный, вот к нему тоже... Такое неоднозначное отношение, как, собственно, к Леонардо тоже неоднозначное современников было отношение. Но вот он так решил, интересно решил, да, решил очень необычно тайную вещь. То есть художники всех веков по-своему обращаются вот к этому сюжету. Да, и тут тоже такая прозрачная даль, что, так сказать, явно от Леонардо тоже берет. Но здесь все погружены вот в эту вот этот момент, да, вот как мы всегда, когда Евхаристия совершается, да, мы уже как бы затихаем, молимся и думаем об этом, да.
Угу.
Вот этот момент именно Евхаристии, причастия, да. Тут уже не идет никакие психологические моменты, не важны, вот все отступает перед вот этим таинством. Здесь он решил изобразить именно таинство, да, вот таинство хлеба, вина, крови и прочее. Вот это, мне кажется, очень глубокая вещь.
Ну что, у нас есть еще два сюжета, я думаю, надо к ним...
Да-да, мы потихоньку. Вот Джеймс Тисо, который мы многократно смотрели. Здесь он тоже пытается больше показать, как они вот полулежали, полусидели. Это действительно так. Вот. Ну, может быть, ничего тут такого...
Так, а я не вижу сейчас трансляции. Сейчас ты показываешь картинки какие-то?
Да-да, показываю.
Вот, странно. Так.
Сейчас
вот вижу сейчас, да.
Угу. Да, вот только что я показывала Джеймса Тисо. Вот, а это современный художник, сейчас я скажу, Павел Попов. Вот он даже для меня был таким новым художником, я не знала, но вот он как раз показывает, что вообще-то действительно в иудейской традиции, ну, еще в греческой традиции там хоть какие-то ложи были, на которых полулежали, а эти просто сидели на полу, на коврах, и вот такая... Такая простая обстановка, и вот хлеб, и чаша.
Но на самом деле вот эти картины более такие реалистичные, где они действительно возлежат, мне кажется, они лучше передают дух.
Конечно, конечно.
Чем когда все сидят за столом. Там, вот
потому что в эпоху Возрождения, ну, как бы не понимали, как это все происходило. А в 19-20 веке уже много изучено.
Ну да, уже люди, Библия стала ведь доступна. Поэтому
конечно.
Для чтения.
Вот я очень люблю вот эту, на самом деле, картину Ге, она называется, что «Воспев пошли на гору Елеонскую». Да? Mm-hmm. Вот. Или Христос выходит с апостолами в сад. Вот после Тайной вечери все идут, все там поют псалмы, потому что такая традиция была. А Христос смотрит на небо в предвкушении вот этой молитвы своей в Гефсимане. Да? Вот. И вот тут другой у меня вопрос, да, потому что один из вас предаст меня, да, но ведь в Гефсимании тоже он, Иуда уже покинул их, он ушел, он потом вернется, но уже понятно как, вот, а Христос молился, да, молился о чаше, да, пусть чаша меня минит, вот, и он просил трех учеников, да, Петра, Иоанна и Иакова, тех, кстати, которые видели его преображение на горе Хавор, да, вот, которые уже были даже укреплены где-то свыше, да, то есть они больше знали, даже больше видели, чем другие ученики. Mm-hmm. И он просил: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». А что они сделали? Они уснули, да. Это такое невольное предательство. Это, кстати, Дуччо Боннисенни, итальянский художник XIV века. Вот это Андреа Мантегна, где вот как раз ангел показывает ему чашу, а ученики так вот спят. А там-то уже идет предатель. Mm-hmm. Вот тоже два предательства. Вольное и невольное. Да? Один из вас предаст меня. Но мы почему-то все время думаем только об Иуде. А на самом деле глубже текст. Глубже. Понимаете? Все разбежались уже потом от Голгофы. А Иоанн один остался с матерью. Это тоже о чем-то говорит. Да? То есть вольное и невольное. Да?
Ирина, я предлагаю спросить наших слушателей, друзья, как вы считаете, сон учеников – это предательство? Ну, или это может быть просто слабость такая человеческая.
И наш... Мы тоже по слабости, конечно. Ну, пусть они ответят.
Да. Не отвечай, я хочу, чтобы слушатели ответили. Напишите, друзья. И вот наш любимый вопрос. А вот в сцене Гефсимании вы кем себя чувствуете?
Да.
Поделитесь. Вот у вас такие интересные мнения были по поводу «Тайной вечери». Я думаю, что насчет Гефсимании тоже будут очень интересные.
Конечно.
Вот предательство ли сон учеников и... Каким героем вы себя чувствуете, вот если бы в сцене Гефсимания, если так посмотреть? Так, а это у нас Эль Греко.
Эль Греко, да, его сразу узнаешь, у него всегда такие мистические пейзажи, потому что он не просто рассказывает, он всей эмоциональной живописностью картины передает ее содержание. И вот тут видно, как бы немножко как бы в такой, как бы в пещерке, да, спят, как в утробе, да, как в утробе у матери спят эти бедные ученики, которые, конечно, уснули, потому что это ночь, ночью молиться трудно и так далее. Христос молится, ангел показывает ему чашу, которую он должен испить, и укрепляет, потому что там сказано, ангел пришел укрепить. А там опять идут, уже Иуда идет с стражниками, его братья.
Да, Эль Грека, конечно, вот.
Да, Эль Грека.
Меня всегда впечатляет Эль Грека.
Да, очень сильный. Вот, это такой испанский художник Корадо. Ну, многие сосредотачивались вот на этом. Гефсимане без учеников даже, а просто это моление о чаше. Но все равно, вот там, если мы приглядимся, идет Иуда, понимаете? Идет тот.
Ну, и все-таки главное в этом моменте это моление о чаше, да. То, что Христос принимает волю Отца. Да, я согласна, что вот и ученики Иуды это как бы уже второго ряда моменты.
Да, многие поэтому сосредотачиваются. А вот так вот удивительно Гоя изобразил, да, Франциско Гоя. Все знают его там, его капричус и так далее. Но он религиозные вещи тоже писал, и очень сильные. Вот так вот, вот уже почти руки раскинул, как на кресте, да, Христос, принимая вот это, и среди этой тьмы вот этот свет идет, и ангел показывает ему чашу. Конечно, тоже сильная вещь, тоже очень интересно, эмоционально сделано.
Гоя, да. Ну, это, конечно, такая картина, которую в реале хочется увидеть.
Настоящий. Они все такие картины, которых, конечно, нужно...
Нет, ну, например, Эль Грек, он и в этих самых, ну, и в картинках на компьютере хорошо воспринимается, а есть
да,
картинка,
может быть. Вот...
Прискорбна душа моя, Поленов.
Да, Поленов. Поленов, он вообще человек, вот, может быть, мы когда-нибудь посвятим целую передачу Поленову, потому что он да. задумал сделать живописное Евангелие. Он прочел Евангелие Толстого, но ему не понравилось, и он решил сделать свой вариант Евангелия. И у него очень интересная эта интерпретация. Ну вот здесь вот тоже вот такой как бы Христос. Его обвиняли в том, что у него очень человеческий Христос, ничего в нем нет божественного. Но именно в Гефсимании Христос испил всю человеческую чашу, на которую он, так сказать, решился. Вот. А это, как ни странно, Василий Перов. То есть человек, которого мы знаем больше по критическим таким даже... считает он такой антирелигиозным, там, крестный ход там, на Пасху, там, где там не очень там, трезвые там такие идут, уже разговевшиеся батюшки и так далее. А вот так вот, представляете, как бы, вот агония, вот когда все, вот он согласился, да, и вот такой обессиленный Христос лежит, и не было в нем ни вида, ни величия, как говорит про него, ну, пророк Исаия, да. Очень сильная тоже вещь, эмоционально очень сильная. Неожиданная для такого художника.
Да, героя. Вроде бы такого ироничного, да.
Ну да, но он, конечно, обратился уже во второй половине своей жизни. До этого он как-то критически относился к церкви, но вот почему...
Действительно, очень сильная картина, очень.
Да, и вот тут вот как бы просматривается как лучи света, но вроде даже прям... кажется, как терновый венец.
Терновый венец, да, терновый венец.
А дальше уже приблизился предающий. Встань, пойдем отсюда, вот приблизился.
Ирина, а вот пока мы не ушли далеко, значит, вот здесь Наталья пишет, что косвенно сон предательства. Ну да, мы тоже согласны. И вот тут она же задает вопрос, что делает римский воин на Тайной вечере? Ну, конечно, уже непонятно, к какой-то картине вопрос.
Ну, там было у немецкого, у этого, у Кранаха. В экранах, а там действительно. Ну, надо сказать, что у художников там средневековье или там возрождение не всегда соответствовало и тексту или историческим реалиям, вот как мы говоришь, никто не сидел там за столом, да, поэтому там могло быть все что угодно. На некоторых художниках мы видим, женщины присутствуют.
Ну, видимо, мне кажется, это с тем, что связано, что пока Библия не была доступна широко, да? Пока ее можно было только в церкви слышать, может быть, поэтому, что не знали текста.
И это хорошо, тоже, да? Конечно, конечно. И тоже до изобретения Гутенберга, конечно, были рукописи
Ну, в смысле... Потом до того, как стали переводить Библию на разные языки, например.
Да? И это тоже, да, вся Западная Европа, она слышала все на латыни, кто понимал.
Да, да, с этим связано, эти неточности.
Основания, конечно, были проповеди. Угу. Вот, ну вот, переходим к третьему эпизоду, который замыкает на самом деле нашу тему, потому что один из вас предаст меня, и, конечно, прежде всего Христос имел в виду Иуду, да, Иуда ушел, иди и делай, что должен, да, он ему сказал на тайной вечере. И он ушел, и что он сделал? Он привел солдат, он привел вот этот отряд и говорит, кого из... поцелую, тот и есть Христос, да, тот и есть вот этот преступник, которого вы должны арестовать. Интересно, предавание поцелуем, да, поцелуй, это почему они называли поцелуй мира, да, это не просто поцелуй, да, это поцелуй мира, то есть мир тебе. Он говорит, радуйся, рави, хайрет, да, по-гречески. Mm-hmm. То есть это приветствие, да, и обычно этот друг дает другу, да. Mm-hmm. То есть очень, очень должны быть близкие отношения, чтобы поцеловать, да, на Востоке. И он его целует, и его тут же забирает. Он говорит, друг, целованием ли предаешь сыну человеческому? Да, это очень важный момент. И вот этот эпизод, это Равенна, опять же, вот...
Мозаики.
Показывали, да, 6 век, раннехристианский период. Вот, это вот такая византийская миниатюра, где они как в танце в таком даже.
А вот мне всегда интересно, это где, тоже на стене на какой-то написано?
Нет, это миниатюра, это внутри Евангелия.
Внутри Евангелия, книжная.
Да, это книжная миниатюра, да, книжная миниатюра. Вот, а это Дучо Бонесени, мы сегодня уже видели его в Гефсиманию, и вот взятие под стражу, почти все художники любого века, они сосредотачиваются именно на поцелуе. Не просто взять под стражу, а вот этот вот ключевой поцелуй,
да.
Вот когда и совершилось то, что, о чем говорил Христос на Тайной вечере. Вот она, разрешение загадки. Да? Один из вас предаст меня. Да, конечно, мы предаем и сном, и страхом, и слабостью. Но это уже открытое предательство.
А, Ирина, можно я тут ставлю как раз к месту? Наталья пишет. Ведь слабость Иуды толкнула его на предательство, явное и страшное. А слабость поспать тоже сделала свое дело. Ученики не молились с Иисусом. Вот это важно, что она... Не просто слабость поспать, а что не молились с Иисусом. Да, вот
ну, это конечно, конечно. Да, не за... Это же он упрекает, что они заснули. А за то, что... Он просил их бодрствовать и молиться, а они не бодрствовали и не молились. Вот. Так что вот это вот поцелуй Иуды вот становится вот эта знаменитая очень джотовская фреска,
да, фреска,
да, где прям два профиля, да, один прекрасный, другой такой немножко обезьяноподобный, потому что в Средневековье сатану называли обезьяной бога, да, и он как бы вот чуть-чуть как бы намекает на это, да, что вот, вот Бог воплощенный, Христос, да, и сатана, который вошел в сердце Иуды и творит сейчас зло. Очень, очень сильная фреска, это в Ассизе. Правда, от Анжелика. Здесь мы не видим лица Иуды, мы видим лицо Христа, и оно очень с интересным выражением. Он как бы на него смотрит с жалостью.
Да, мне даже видится, как бы улыбается как-то.
Ну, знаете, такая улыбка,
сострадательная.
Да, вот что ж ты, вот, ну, у тебя был другой путь, вот у тебя другой был путь, ты был близок к спасению, ну почему? Он же он каждому грешнику сострадает, да?
Mm-hmm.
Вот, очень интересно тоже тот вот такой идет вокруг, да, там мечи, там Петр отрезает прям ухо этому рабу. А вот Христос...
О, вообще удивительно тоже, что Беата Анжелика такой психологичный, да, по-своему?
Да, хотя
это резко. Давай пару слов про него скажем, да?
Это про Беата Анжелика, да. Про него тоже стоит, наверное, сделать отдельную передачу.
Обязательно, да.
Это вообще очень интересный. Беата Анжелика — это его прозвище. Он был Иоанн из Фиезоли. Вот. А Беата, ну, блаженный, да, потому что он такой был всегда о чем-то горним думал, такой не от мира сего. А Анжелика — это ангельский. Его прозвали ангельский блаженный брат.
Mm-hmm.
Потому что он действительно, он был прекрасным художником, он был монахом, он был молитвенником, он дописал распятие, он становился на как реально перед Христом, там он писал на коленях и так далее. То есть это очень
художник. Это настолько чувствуется, да, во фресках. Я очень, очень люблю его работу.
Да, мы поговорим о нем. Вот, а здесь кажется наоборот. Вот редко, когда вот поцелуй Уды он здесь есть, но не сосредотачивается на самом этом эпизоде. Вот. Это у нас Джованни де Терматео Боччатти, да, вот такой. Мне ранее неизвестный, но я его нашла. Вот. И тоже интересно, где какое-то огромное количество войска. Ну, как, ну, он говорит, что же вы как с кольями вышли на меня, как на разбойника. Ну, здесь такое ощущение, что они полк пришли выбирать, да? Такое количество обычно никто даже не рисовал. Ну, всегда такой небольшой отряд с Иудой. А здесь, ну, просто вот они идут и идут, эти полки, чтобы забрать одного мятежника, да, как они считают его мятежником. Вот это очень интересная интерпретация, неожиданная такая, мне такая показала.
Ирина, сейчас ориентируемся на то, что у нас 4 минутки осталось. Я не знаю, много ли там еще картин?
Нет, немного, потому что да? Вот я хочу показать тоже эту Караваджо, да, но тут прям вот тоже
Караваджо, да.
Такой эпизод, да. Это Блейк, Уильям Блейк, который тебе когда-то понравился.
Да, про Иова, у которого
да,
есть.
Да. Ну вот, ну и Юлия Шнор тут менее интересный, может быть, 19 века. Вот, и вот Гюстав Доре, который тоже так интересно показывает Иуду. Такой спокойный Христос, Иуда к нему тянется, а Христос как-то его не видит. Да,
он, вот. Гюстав Доре, конечно, тоже мастер. У него есть такие вот какие-то работы, которые не вызывают чувств, а есть, которые вызывают. Это в черно-белом, вот, да, в такой графике.
Ну, вот
Афорт это, да, наверное, что-то.
Да. И где-то вот бывает очень интересный вариант. Ну вот, собственно, и все. Я думаю, что у нас не так много сегодня было откликов наших радиослушателей, но я думаю, что это было интересно, потому что драматически очень сама история.
Не, ну, откликов достаточно много, друзья. Может быть, кто-то еще что-то чем-то хочет поделиться, но осталось только 2 минутки, предупреждаю. Вот. Ну вот мы начали сегодня с Леонардо, да, и прошли, так пробежались по истории живописи.
Ну, Леонардо, конечно, он очень сильное впечатление производит, потому что действительно он как бы поднимает, он тебя втягивает в то, что происходит там. Потому что, собственно говоря, задача вот этой прямой перспективы, на которую они все переходили, как раз и есть втянуть зрителя туда. Да? Ну, не всем удавалось, некоторые как раз наоборот, очень отстраненно писали, а вот Леонардо здесь всех задевает. Поэтому его и загадка, и разгадка.
Интересно, вот интересно, что я подумала, что действительно, ведь когда мы ставим перед картиной художника, мы фактически начинаем диалог с ним.
Да.
Вот. И важно очень вот этот диалог, ну, уметь, наверное, вести как-то, я не знаю, или просто настраиваться на него, и тогда все услышишь.
Настраиваться и внимательно всматриваться, потому что многое не сразу открывается. Вот как у Леонардо, да, мы уже, как говорится, сразу подсказали, где Иуда, но вообще люди очень долго ищут Иуду. Вот, так что вот так.
Ну что ж, Ирина, спасибо огромное, хоть мы и быстро пробежали, но впечатления очень сильные. Вот.
И... Тем более, что мы все сейчас движемся в периоде к Пасхе.
Да, вот если по-западному, так вообще осталось 2 недели, а восточные христиане как раз вошли в период Великого Поста, поэтому...
Вот мы как немножко об этом начали размышлять. Я думаю, что...
Спасибо большое, друзья. Напомню, что сегодня мы говорили, тема наша была «Загадки Тайной Вечери Леонардо да Винчи». Мы и другие картины посмотрели на эту тему, на тему Гефсимании. И с нами была искусствовед Ирина Языкова. Ирине еще раз огромное спасибо. И прощаемся до следующей пятницы. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.